Как это полагается, по субботам. Сегодня наблюдаем один час, а с 13 до 14 у Алексея Алексеевича Венедиктова, здесь присутствующего, будет здесь пока отсутствующий Дмитрий Муратов, но он тоже придет в студию.
Это, в 13.05.
Да, в 13.05 вы сможете тоже задать вопросы Дмитрию Муратову. Ну а мы начнем с интервью Шарля Мишеля, который ты специально ездил брать. Вот, скажи мне, пожалуйста, вот у тебя основная цель, что было выяснить?
Ну, смотрите, там много всяких вещей. Как устроен Евросоюз, все решения по России и по Украине принимаются единогласно. Евросоветом. Евросовет — это 27 глав государств плюс Шарль Мишель. Да? То есть он 27 плюс 1, вот один. И мне нужно было выяснить, вернее не мне выяснить, а показать нашей аудитории, нашим слушателям, да, где существует у них консенсус по отношению к России и где консенсуса не существует, причем политического. Там меня упрекали, вы его не спросили про потолок на газ и на нефть. Ага. Я говорю, понимаете, для этого нужно делать интервью с еврокомиссаром по энергетике. Он, это политический орган, политический, где главы государств, где Макрон, где Шольц, где Мелани. Вот и он, который председательствует на этом. И вот политические вещи в отношении даже не столь Украины, сколь России, мне казалось, это важно. Поэтому я выстроил по тем вопросам, которые, мне кажется, являются дискуссионными внутри Евросоюза для российской аудитории, для вас. То есть это вопрос санкций, это вопрос реституции послевоенной, это вопрос наказания и трибунала, и это вопрос переговоров с Путиным. Вот четыре вопроса, по которому по трем есть консенсус, а по четвертому консенсуса нет. По переговорам с Путиным. И, по-моему, у меня получилось это показать.
Ну вот переговоры или, во всяком случае, придержание контактов с Путиным.
Ну это
вот
эвфемизмы, это, да.
Нет, придержание контактов, ну это же тоже, как у вас там... Все так же? Ну ладно.
Вот в этом не так, не так.
В этом я понял смысл Шольца, например. А здесь как?
Здесь вот так. Смотри, вот эти контакты с Путиным или переговоры, неважно, он разделил на две части. Он разделил на глобальные мирные переговоры, которых нет, и на переговоры по отдельным пунктам, которые очень чувствительны, мы об этом почти никогда не говорили, которые очень чувствительны для Европы и для России. Мы уже говорили, и он там перечисляет, да, там, при посредничестве ООН и Турции, которая не член Евросоюза, зерновая сделка, Калининградский транзит, Запорожская АЭС, обмен пленными, вот эта вся история, вот переговоры, вот для этого мы не достигли того, говорит, вы сами можете, кстати, прочитать на сайте Эхо или посмотреть на YouTube RTVI полностью это интервью на русском языке. Мы сделали расшифровку на сайте Эхо. Вот. И он там говорит, что вот мы не достигли, значит, целью переговоров является прекращение военных действий и уход русской армии в казармы, российской армии в казармы. Мы этого не достигли, но по зерновой сделке. Но по атомным проблемам, да, которые уже вот-вот сейчас должно решиться, и так далее, мы достигаем и дальше будем по этим гуманитарным вопросам мы будем действовать. То есть он более тонко показал, чем обычно это в пропаганде, для чего нужны контакты с Путиным, для чего они их ведут.
Или в пропаганде и в той, и в той.
Да? Ну, в пропаганде вообще и в европейской.
И в европейской, ну,
конечно,
тоже, я имею
конечно,
в виду.
Конечно,
да.
Конечно.
А вот Рома, 33 года, из Москвы, говорит, а спрашивали, что санкции и ограничения сильнее бьют по обычным людям, которые, смотрите, возможно, даже против войны, да, а не по виноватым чиновникам.
Да, спрашивал, Ром, посмотрите сами, там же какая была история. Я говорил, что я вижу три группы санкций. Одни санкции экономические, объясните, для чего они эффективны, насколько они эффективны. Другие санкции персональные, по людям и членам их семей, объясните, пожалуйста. И третьи на всех. объясните, пожалуйста, почему. И он дает ответы. Он дает ответ, говорит, в этих санкциях виноват Путин. И как только прекратятся военные действия, и российская армия идет в казармы, я уверен, говорит он, что и украинцы, и мы часть санкций отменят. Но это, обращайтесь к Путину, меня послал к Путину. В этом смысле, да, тоже позиция, важно понимать их, пока конечно, Рома спросил, а как же, и я вот по этим трем группам санкций, собственно говоря, и прошелся внутри, посмотрите, и даже там упомянул, в расшифровке, по-моему, этого нет, кусок выпал, да, ну, мы его сейчас восстановим технически, я сказал, вот, например, Кадыров, говорю я, вам эта фамилия знакома, введены санкции против двух водочерей 20-22 лет, я не друг Кадырова, как вы понимаете, сказал я ему, объясните, пожалуйста. И он начинает говорить, можно их оспорить через суд, если не... и начинает про это, и мы с ним немножко подискутировали. Посмотрите текст или посмотрите само видео.
Есть где-то интервью в оригинале, спрашивают.
В оригинале было на французском языке, но да. Нет, его нет. В общем, наверное, я могу его со своим позором французского языка, наверное, я могу его разместить, я подумаю про это. Я переговорю с коллегами.
Хорошо. Здесь было... Сейчас Путин едет... Вернее, Лукашенко едет в Москву. Не договорили? В чем тут дело?
Не договорили. Они у них вечные разговоры. С Александром Григорьевичем всегда так.
В чем был смысл визита Путина?
Я думаю, что смысл визита Путина, я уже говорил, вчера был в уважении, проявлении уважения. Видимо, Лукашенко его попросил, потому что он был 6 раз, а Путин 0 раз за последний год. Да, и, окажите уважение. И он оказал уважение. Но не договорили, как сейчас будут договаривать. Или опять не договорят.
Вообще,
чего точно они... по газу не договорились, это по ценам, это точно еще
газ,
в процессе.
Газ газом.
Здесь... Нет, почему мы по газу не договорились?
Ну ладно, хорошо.
Для Белоруссии это важно, потому что это бюджет.
Но сейчас-то, небось, все-таки главный смысл это военные действия.
Но мы же не знаем, в каком она виде сейчас. Я считаю, что я вместе с генералом Залужным считаю, что опасность есть.
Есть опасность наступления Северного фронта из Беларуси. Да. А что тебя заставляет соглашаться с Залужным? Какие факторы, какие признаки?
Признаки того, что, во-первых, там идут и шли маневры совместной группировки. Второе, в интернете не могу проверить, но тем не менее, это белорусские кадры, показаны эшелоны определенного вооружения, которые идут в Беларусь из России, да, до сих пор. Ну и я думаю, что аналитическое управление штаба Залужного тоже недаром ест свой хлеб. То есть для меня главное, что главком Залужный тоже считает это, и вернее он первый считает это возможной угрозой нападения на Киев. Перелом психологический даже в войне – это не возвращение условного Херсона и взятие Бахмута российскими войсками, это взятие Киева. И это все понимают прекрасно. Поэтому угроза для Киева, повторяю, я согласен с Залужным, на мой взгляд, существует.
У нас были визиты Путина и были визиты Зеленского, то есть поездки Зеленского в тот же самый Бахмут и затем Вашингтон. Вот если вот это первый выезд за границу в Вашингтон был у Зеленского, об этом очень много говорили, но если сейчас взять сухой остаток вот этого визита, что бы ты из этого извлек, знаешь, для краткого учебника истории?
Абсолютная демонстрация поддержки, всеобъемлющей поддержки Соединенных Штатов Америки, исполнительной и законодательной власти Украине. Главный лозунг, который сказал Байден, мы будем с Украиной до тех пор, пока это будет нужно, и присоединение к этому республиканцев в Конгрессе. То есть они говорят, вне зависимости от того, кто... там возьмет большинство в Сенате и в 2024 году, мы будем это поддерживать. Да, будем контролировать, но поддерживать. То есть вот такой демонстрационно-публичная история. Вот это самое главное, с моей точки зрения.
все выступление Путина перед расширенной коллегией Министерства обороны, а также выступление Шойгу. Здесь такая военная программа на будущий год.
Ничего нового.
Сплошняком военный.
Ничего нового. Я бы скорее обратил внимание на почти незамеченное выступление. Ты знаешь, я люблю ковыряться в деталях,
ну да,
а не смотреть на пафосные выступления, которые сегодня так, завтра этак, политических лидеров. Вот есть министр промышленности Мантуров, один из, как говорится, любимчиков, шушу президента Путина, доверенный, во всяком случае. На одном из заседаний он сказал, что мы, значит, военную промышленность сейчас планируем до 2025 года. И вот это гораздо важнее, чем все, что наговорил Шойгу и Путин. Вот человек, который должен, по идее, обеспечивать ВПК, он отвечает за ВПК в правительстве, да? Мантуров. И очень хорошо в нем разбирается. Я был поражен когда-то еще давно, еще до эпидемии, что-то мы пересеклись где-то, и он начинает мне подробно по каждому заводу количество гаек, понимаешь, грубо говоря, количество финансов. Ну, на самом деле, не в гайках, а в финансовых дело. И он говорит, до 25 года у нас уже распланирована работа всего ВПК. Опаньки, подумал я, это же до 25 года. Вот оно. Важнее всего Шойгу и важнее всего Путина. Как понимают те, кто обеспечивает военную операцию, она же война, да? Как они понимают свою задачу, как им поставлены эти задачи. Вчера Путин встречался в Туле с производителями оружия, к сожалению, пока очень мало информации, но я посмотрел публично, да, почему-то из Нижнего Тагила перенесли в Тулу, ну, неважно, какая разница где, да хоть в Кремле. Видимо, там тоже какие-то задачи были поставлены, сейчас слежу за выступлениями тех, кто был на этой встрече, может проговоряться.
Сергей спрашивает, Алексей Алексеевич, возможно ли, что все озвученное Шойгу, всего-навсего создание новых генеральских должностей?
И это может быть, но, наверное, все-таки речь идет об неуправляемости нынешнего распределения. Сегодня имеется в виду разделение Западного округа на Московский, Ленинградский, еще какой-то. Может быть, это повышение управляемости, потому что в ходе военных действий только ленивый не говорил, и украинские военные, и американские военные, да и российские военные, о тяжеловесности и негибкости российской структуры. Возможно, это и поэтому. Ну, в чем я с вами, Сергей, согласен, конечно, люди воспользуются для кабинетов и создания дополнительного отряда арбатских генералов. Но это очевидно.
Ну, тогда, в общем-то, на смарку все эти замечательные рассуждения того же самого Шойгу о том, как мы всему научимся у НАТО. Как
это, может быть, и есть, но учимся у НАТО.
А может быть, и
про гибкости, да? Конечно. Перевод бригады в дивизии. Я не очень понимаю, что такое. Было три бригады, стало три дивизии. Это же на самом деле имеет глубокий военный смысл. А вот для нас, штафирок, это не очень понятно. Да? То есть это насыщение какими-то вооружениями, какими-то комплексными историями. Слушайте, война, военные действия дают опыт военных действий. Я уже говорил, что весь опыт российской армии, которая до 24 февраля была, это был опыт в Сирии, в Чечне, в Сирии с такими полупартизанскими отрядами. Да? Он оказался, скажем так, не совсем пригоден, а точнее совсем не пригоден. И сейчас российская армия набирается такого же опыта, да, конечно. С профессиональной армией, с современным, в том числе с частью современного оружия, поставленное в первую очередь Соединенными Штатами Америки. И поэтому система управления тоже, естественно, нуждается в корректировке. Тут ничего особенного нет. Ты читаешь постановление ГКО во время Великой Отечественной войны, я не сразу говорю, а там такие же были истории, создать такой фронт, создать резервный фронт, степной фронт, ну, это такое же было, такое разделение, потом снова слияние, я бы не стал этому придавать большое значение, кроме одного, российская армия приобретает опыт в боевых действиях.
Вот здесь American Boy пишет, что у него два впечатления, мы возвращаемся к интервью Мишеля. Mm-hmm. Мишель ничего нового не сказал, только лозунги и все. И второе, мы видим из этого интервью, что европейская цивилизация прекращает свое существование. Может быть, такой взгляд на интервью?
Ну, смотрите, Мишель политик, да, еще раз, он был премьер-министром Бельгии, премьер-министр страны ЕС, потом стал вот по согласованию 27 главой Евросовета. Поэтому что вы хотите от политиков? Ну, вы, может, ничего нового и не услышали, но когда у вас как консолидированное мнение всех стран выдается о том, что замороженные средства будут конфискованы, да, он же не от себя говорит. Это же никакой не Шарль Мишель. Mm-hmm. Это 27 лидеров, он же знает, чего он говорит. Да? Для меня новость в том, что по этому поводу достигнуто согласие. Вообще-то. Внутри Европейского Союза, вот эти там 300 миллиардов или 55 миллиардов в Европе, да, это, для меня это новое, но вам нет. А что касается вашей оценки, вы знаете, все оценки в глазах, в ушах смотрящего, а не производящего. Вот я сделал продукт, а вы можете говорить, недостаточно красный, недостаточно желтый, недостаточно зеленый, а нет, он кислый или это, а нет, он сладкий. Это вкусовщина каждого человека, поэтому это у вас может быть такая вещь. Я с вами не согласен, если вы хотите на эту тему поспорить, потому что как раз то, что сделал Путин в Украине, сплотило Европейский Союз. Вот в нынешней ситуации Brexit был бы невозможен. И даже если бы он там начал качаться там, между Грецией, там, Испанией и, там, я не знаю, Финляндией, да, то военные действия привели к сплочению, необычайному сплочению. Послушайте, я там, естественно, встречался и разговаривал не только с Шарлем Мишелем, мне рассказывали, каким образом достигаются компромиссы по разным вопросам. Видишь, какой компромисс 27 стран? Вы понимаете, что с двух сторон последний пакет санкций, с двух сторон был блокирован, с одной стороны Венгрией, а с другой стороны Польшей, которая атакующая. И достигается компромисс. Они учатся компромиссу, для них это военное действие тоже. И это сплачивает Европейский Союз и делает его более единым, так же, как и НАТО, впрочем. Как раз в этом, в том числе и в этом, мы там перечисляем про ошибки Путина, там ко мне привязались там в Фейсбуке, а опять вы сказали, что ошибка, что это ошибка Путина, что Путин ошибся. Это сказал Байден, блин, к нему претензии, я его цитирую. Понимаете? И вот и тут мы вместе с американским президентом говорим слово ошибка. Так вот, одна из ошибок Путина, как говорится, Шарль Мишель, раздробить Европейский Союз и НАТО, а его действия сплотили. И ошибка-то в расчете была, понимаете? И я это говорил 24 февраля, говорю сегодня. Моя позиция не изменилась, а ваша?
Ну вот, еще, что можно сказать, вышло несколько фильмов. Во-первых, вышел документальный фильм про Бучу. Вот, ты видел его?
Нет? Нет, я его не видел, я про него много читал. Я про него много читал. Ну, это очень хорошо, значит, следователям это в помощь. Это работа, то, о чем я говорил, это надо делать. Каждое действие должно быть отфиксировано и опубликовано. А затем оно идет в руки профессиональных следователей, да, и если надо, в руки судов. О чем, кстати, мы тоже с Шарлем Мишелем говорили. Посмотрите, он бывший юрист, но бывших юристов не бывает, как и Путин, да. Угу. Он там очень аккуратно говорит о проблемах с трибуналом. Посмотрите сами, да. Это европейский взгляд, и, видимо, там нет консенсуса на это. И вот, конечно, то, что это расследовано коллегами из Нью-Йорк Таймс, по-моему, и опубликовано, это хорошо и правильно. В копилку. Все должно быть зафиксировано, опубликовано, а третий этап расследования профессиональными юристами и следователями.
Несмотря ни на что, будут и отрицать до самого конца, вообще так, даже неизвестно, когда этот конец наступит, будут отрицать любую Бучу здесь, в России, и даже сажать, как Илью Яшина.
Я вам хочу сказать, что история со Сребреницей, она модельная. До сих пор большинство сербов считает, что Сребреница – это фейк. По опросам. До сих пор уже трибуналы прошли. Между прочим, это не просто там какие-то поганые журналюги из Нью-Йорк Таймс или с Эхо Москвы, да, расследовали. трибунал публично, вот такие дела, я какие-то читал из них, тома про Сребреницу, и все равно и в Сербии, и Российская Федерация, между прочим, последнее заявление было Марии Владимировны Захаровой на эту тему, если мне его точно не помню, не очень готов к этому вопросу был, но вы можете его найти, что Сребреница это фейк, ну вот в том виде, в каком есть. Это расследование Международного трибунала ООН, и абсолютное большинство в мире понимает, что это были военные преступления. Люди осуждены. Но есть люди, которые это опровергают, включая часть российского руководства в лице МИДа. Кстати, у Марии Владимировны Захаровой сегодня день рождения.
Ну, здорово. Здесь про Европу говорит Александр, 73 года. Если знать место в цивилизационном пространстве ближе к Азии, Африке или Европе, по менталитету занимает население России. Где занимает население
Александр,
России?
Ну вы же
сами... Было бы легче предвидеть развитие страны.
Ну, смотрите, конечно, городское население России, оно основано на иудео-христианской платформе, так называемой. Неважно, верят люди или нет, на некой истории, да, на некой платформе. И в этом смысле оно, конечно, европейское. Мне трудно говорить про маленькие села и города, но в целом, поскольку городское население сейчас, по-моему, в два раза превышает население сельское, я бы сказал, что, конечно, оно в этом смысле европейское.
Ивана из Казани, 26 лет. Как вы оцениваете уровень раздражения среди среднего класса и мало-среднего бизнеса?
Уровень раздражения очень большой, но, во всяком случае, то, с чем я сталкиваюсь, раздражение от бессилия, я бы сказал вот так, в чем причина раздражения? Бессилие, потому что средний класс, как я понимаю, вы тоже это к нему принадлежите, он привык, люди, принадлежащие к среднему классу, они привыкли принимать решения сами, они решали, мы решали, да, для себя. А здесь, после 24 февраля, уже несет потоком. Ты уже, даже твои решения, они, ну, в общем, очень сегментарные, да? И кроме того, средний класс всегда понимает сложность жизни, он всегда находится в состоянии творчества, в том числе, как, это как обязательное условие вашего существования в среднем классе, да, самостоятельность, индивидуализм, творчество. А здесь какое творчество? Все стремится к черно-белому. Все стремится к черно-белому, избежать этого невозможно, когда люди вам предъявляют черно-белую картину мира. Поэтому раздражение прежде всего от бессилия, на мой взгляд, ну и от того, что именно средний класс подвергся со стороны своего собственного государства, Российской Федерации, репрессивным мерам, но именно на средний класс падают санкции Европейского Союза, США, там, Новой Зеландии. Именно они были потребителями всего вот этого. Раздражение еще от этого. Ты выбираешь между репрессиями и санкциями. Ну, не весело, конечно. Раздражение растет, но выхода пока не видно.
Хотя, вот уже ничему не удивляешься, но мне кажется, уже Минюст извращался до последней вообще, я не знаю чего. Иноагент Ганушкина, и параллельно за закрытие, ликвидация Хельсинской группы, мне кажется, что это... Ну, это логично, но это горе тому, кто не удивляется.
Вообще, с Ганушкиной, с Хельсинской группы надо было начинать. Так, на месте Минюста, да. История заключается ровно в том, что это действительно, напомню вам, что есть практическое применение иноагентства. Практическое применение – это когда с иноагентом не будут работать никакие государственные общественные организации, а для Ганушкиной, которая занимается вопросами беженцев, а как можно заниматься вопросами беженцев без работы со службой миграции, с полицией, с, между прочим, с больницами, между прочим, да, и говорит, о, иноагент, я по себе это знаю, о, иноагентства нет, это вот удар туда, то есть это не сошли с ума, а это холодный расчет. Я еще раз напомню, да, что есть два человека, один в Минюсте, а другой в МИДе, которые согласовывают, естественно, это не они инициаторами, понятно, что это Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности и так далее, да, но Есть два человека, Олег Свириденко, замминистра юстиции, и Владимир Титов, первый замминистра иностранных дел. Вот к ним, пожалуйста. Нет, ну, не надо их забывать, не надо их забывать. Так же, как не надо забывать фамилию следователя, который запретил сегодня специальным постановлением Владимиру Карамурзе разговаривать по телефону с детьми. Запретил звонки детей Карамурзе. Специальным постановлением детей. Я просто хочу вам сказать, что дети несовершеннолетние. Я вот сейчас встречался с сыном, столкнулись мы с ним, с мальчиком. Несовершеннолетние. То есть о чем они? Это угроза национальной безопасности. Давайте не будем забывать и его имя.
Тоже. А как его имя?
Александр за... В моем телеграм-канале, извините, я сегодня его опубликовал.
Да, я вот тоже как-то забыл, я прочитал.
Но давайте не будем забывать, и давайте не забыл. Будем мне, да. Мне употребляться.
Да, и мне тоже. Да. Мы сейчас прервемся совсем ненадолго и потом продолжим. Мы предлагаем вам по просьбам трудящимся, которые просто, были абсолютно просто реальны.
Просто затрахали. Вы меня затрахали, это я говорю чату.
Хорошо.
На эту тему.
Ты же получил удовольствие от этого.
Да, этот процесс был неплохой, потому что мне говорили, вот вы продаете книгу Хлевнюка про коррупцию в сталинское время. Да, это здорово, мы купили... А самую главную книгу, это лучшая книга на русском языке про биографию Сталина, никакой не Роберт Такер, это Олег Хлевнюк.
Да, Сережа. Это Олег Хлевнюк, замечательный Олег Хлевнюк, и я вам много раз, и мои коллеги тоже много раз рекомендовали, когда вы спрашивали лучшую книгу о Сталине, это Олег Хлевнюк. Несомненно, мы подробно говорили об этом, «Жизнь одного вождя», и мы вам предлагаем на shop.diletant.media за 1600 рублей, мы вам предлагаем эту книгу, издательство «Корпус» замечательного, да. Вот, и так что это действительно на сегодняшний день это лучшая, самая полная, самая обоснованная книга о Сталине.
Олег Хлевнюк – историк, а не публицист, это важно понять. Но пишет он как публицист, но источники да. изучает он как но историк.
Он
это абсолютно...
очень мощный, достоверный историк.
Да. 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 И я хочу сказать, что мы уже выставили следующий номер «Дилетанта», посвященный королеве Марго. Я хочу Федору ответить, 19 лет, он меня вчера спрашивал. Нет, мы цену не повысили, несмотря на то, что этот номер в пленке. Мы ужались, сократились, но цену не повысили. shop.diletant.media, 85-й номер «Дилетанта», вперед. И мы скоро закончим прием предварительных заказов на 4-й комикс «Спасти Емельяна Пугачева», а затем он будет стоять уже по высокой цене. Сейчас он стоит по предзаказу по низкой, а будет по высокой. Поэтому сразу заходить, чтобы сразу потратиться, сразу Олег Хлевнюк, «Королева Марго», комикс, там есть еще книги, там есть «Дивный дневник Марии Антуанетты».
Да, мы вчера рекламировали с Алешей
Кузнецовым. «Дивный дневник Марии Антуанетты», по-моему, еще есть, я не посмотрел. Ну, вот. Ну, там много книг, полистайте, есть что купить. Да, поехали дальше.
Так, здесь достаточное количество вопросов у Михаила Саакашвили. Я целый, вот я увенчание этих вопросов прочитаю от Нины Филипповой. Мечтаю, чтобы ЕС спасли Саакашвили, он не заслужил такого конца, это за гранью человечности.
Насколько я знаю, ЕС послала предупреждение, такое неформальное предупреждение грузинским властям, конечно, что если Саакашвили умрет, то с вступлением Грузии в ЕС придется очень долго ждать. Это уничтожение политического оппонента. Собственно говоря, мы же понимаем, что когда Саакашвили вернулся в Грузию, он практически повторил Алексея Навального. Практически. И поэтому я всегда смотрю на них вот так, независимо от их политических взглядов, там, независимо от моих личных отношений, у меня есть отношения и с Алексеем Анатольевичем, и с Михаилом Николаевичем. Вот, встречался, разговаривал, общался, симпатизировал. Вот. Но тем не менее, это ужасно, это просто ужасно.
Да. Ну, надо же, конечно. А вот Украина тоже как-то заявила, что есть желание Украины к себе взять Саакашвили.
А вчера на заседании суда Саакашвили начал отвечать по-украински. И когда судья его прервал, вы находитесь в Грузии, вы грузин, Саакашвили сказал, я гражданин Украины и буду говорить на своем языке, требую переводчика. И вчера суд прервали, потому что переводчика не было, и так далее. Это вот еще раз, хотел бы на это обратить ваше внимание. Я, как вы понимаете, я слежу за процессом, который идет над Михаилом Саакашвили, и обстановка там превращает Михаила Саакашвили действительно в политического заключенного.
Не покидаем регион. Был в самом начале вопрос, почему, несмотря на обещания, Россия не разблокирует Лачинский коридор?
Для этого России надо будет вступать в вооруженное столкновение с, как это сказать, с парамилитарными отрядами. Да? У миротворцев нет права стрелять. Сегодня министр иностранных дел Азербайджана должен прилететь в Москву, или вчера, я не помню. И по этому вопросу у него встреча с Лавровым, а может и с силовиками. Но российские миротворцы не имеют права стрелять в людей, которые, тем более, если вы видели кадры, они выходят невооруженные, они выходят с азербайджанскими флагами, но это вот толпа выходит с флагами невооруженные. То, что мы видим на кадрах. Очень болезненный вопрос. Я в Брюсселе тоже про это говорил, не публично, а с другими людьми, которые этим занимаются. Ну, вот они как бы печально на это смотрят. Они считают, что Путину нужен замороженный конфликт, а Брюсселю нужно окончание конфликта. Это две разные цели. Вот такая формула, довольно любопытная, которая публично, по-моему, никогда не звучала. Вот, поэтому Совет Европы через наблюдатели, через миссии, в том числе ОБСЕ, будет там разворачивать и мониторинговые группы, и другие.
А азербайджанцы их пропустят?
Да.
А что нужно Азербайджану?
Я не про секретаря Алиева.
Нет, ну ты же сказал про ЕС, что нужно и что нужно.
Нет, Азербайджану нужно вернуть контроль над своими территориями. Вот что нужно Азербайджану, так как он это понимает.
Над своими в его понимании.
Так как он это понимает.
Понятно. Ну да.
Ничего нового.
Роль России может быть только все подморозить, да? Потому что это, Россия, кстати, даже этого не делает.
Это, кстати, нет, вот с выводом я не согласен, потому что если бы в сентябре Россия этого не делала, то тогда бы неизвестно, где были бы сейчас азербайджанские войска и армянские силы самообороны Нагорного Карабаха. Давайте уж совсем честными быть. Это факты. Да, но в первой части я абсолютно согласен, роль России это все подморозить, потому что в нужный момент можно разморозить. И это принцип такой военно-политический, когда ты держишь замороженный конфликт, ты немножко можешь усиливать рычаги давления, возникают на тот регион. И в этом смысле да, конечно. Да, я согласен.
Вопросы несколько про Татарстану. Вот я что-то не слышал, чтобы Татарстан поправки Конституции опротестовал.
Там была такая история. Сначала депутаты от «Единой России» Татарстана внесли эти поправки. Затем комитет по госстроительству Госсовета Татарстана рекомендовал их не принимать. Затем они были приняты вчера в первом чтении. Это Конституция Татарстана. Естественно, причем тут это решает вот Госсовет, но там поправки очень интересные, они были скорректированы довольно любопытно, и это еще только первое чтение, я хочу заметить, еще будут поправки к поправкам, поэтому если процедура...
Ну да. Вот скажи, пожалуйста, вот насчет вот этого предложения Госсовета Татарстана по-другому называть главу Татарстана, не президента Краис, что...
Не президента Краис, глава республики, значит, по-моему, в поправках так, глава республики Татарстан, Раис, тире, Раис. Но это компромиссная история, которая... Значит, депутаты Госсовета Татарстана пытаются обойти вот такое жесткое требование Кремля, чтобы не было никакого президента, а был другой. Ну, я хотел сказать, что, по-моему, где-то там в Ямало-Ненецком округе тоже есть какое-то слово, которое употребляется, глава республики Саха-Якутии, какое-то другое слово. Ну, это все опасные игры. Со стороны Кремля, я имею в виду, безусловно. Зачем нужна такая унификация? Вот чтобы что? Чтобы оскорбить народ? Ну, наверное.
Чтобы был только один в России президент.
Да это все ерунда, Сережа. Это, значит, дорогая цена за это. Слишком. Угу. Хотя есть примеры другие, где
Кадыров... Нет, идиотизма с дорогой ценой,
Кадыров, да. Кадыров, это всегда вопрос соотношения цели и цены. Очень часто, что это соотношение является идиотизмом. Как вы видите. Да, идиотизм, да. Это еще один удар по федерации. Да, и шаг на пути, символ удар по федерации, и шаг на пути к унитарному государству, делать систему управления более жесткой и, соответственно, более ломкой. Очевидно.
А по факту у нас еще не унитарное, что ли, государство?
Что такое по факту?
Вот, по системе управления, по системе принятия решений реальных.
У нас все в движении. Да? У нас, конечно, когда пришел Путин, у нас было сделано очень много шагов по унитаризации. Это же процесс государства. Но, скажем, когда начался ковид, а затем, когда, соответственно, в июне этого месяца в регионы были переданы определенные полномочия губернаторам, это все движение. Сереж, так нельзя. Но, конечно, команда, которая сейчас стоит у власти, она сторонники унитарного государства. И там, где можно, она там и в центр собирает максимальное количество и денег, максимальное количество и полномочий, одни постпреды чего стоят, которые курируют силовые органы, да. Но это длинная история, длинный разговор. Ну да, они сторонники унитарного. Собственно, когда-то Дмитрий Анатольевич прям так и сказал, правда, один раз публично его как бы поправили, напомню, в проконсультации. Но, тем не менее, они сторонники унитарного государства, да.
В чем еще остались федеральные какие-то, я не говорю о привилегиях, но федеральные права субъектов федерации?
Мы сейчас видим, что даже объявление военного положения, где эта функция абсолютно президента и федерального собрания, передана губернатору. Например, и введение определенных ограничений в тех или иных регионах, и во время санитарного этого самого, во время эпидемии, и сейчас переданы губернатору. Потому что не управляется из Кремля это. Вот мы хотим, но не получается, говорят они. Мы хотим. Да? И вот оно видно, что оно не получается. Поэтому это все в движении, но, еще раз повторю, идеологически они сторонники централизованной власти.
Некто из Днепра, 25 лет.
Некто?
Нет, просто раз, тост тут написано.
Понятно, да. Мне показалось, что ник такой, некто.
Нет.
Мистер Некто.
На дилетантских чтениях вы говорили про конфликты в случае распада Российской Федерации. Вам не кажется, что Российская Федерация и создала все эти конфликты, руководство? И ваша позиция схожа с бременем белого человека. Без вас не смог.
Не очень понял про бремя белого человека.
Я про бремя белого человека тоже не понял. Но то, что без центра не сможет.
Нет, смотрите, конечно же, система негодного управления, с моей точки зрения, она, естественно, и провоцирует эти конфликты, естественно. Но не только она. Естественно, скажем, военное поражение тоже, и чего вас в этом удивляет? А что касается бремени белого человека, это совершенно удивительная история. Вы знаете, сейчас в бывших империях, в столицах идут дебаты об ответственности, о бремени белого человека во время колонизации Африки, Азии, Латинской Америки. Да? Очень интересная дискуссия, что это было бремя или благо. Поэтому теоретические рассуждения пока.
Никуда Татарстан не отвалится, говорит Вера. Татары умные люди, чего хорошего в маленькой республике.
Это не ко мне. Во мне, наверное, нет татарской крови, поэтому я не очень умен, видимо, с точки зрения Веры.
Вообще, когда вдруг возникает такой вопрос, хороший же принцип России, как федерация настоящая.
Хорош.
Да. Поймал нас с тобой Андрей Гинзбург из Краснодара, ему 40 лет. Прошлую субботу Бунтман заметил, что Венедиктов не любит институт изучения войны ISW. Почему не любит?
Потому что Александр Гинзбург глуховат. Я не могу любить или не любить институты. Нет, ну
ты сказал, который ты не любишь. Он говорит, да, не люблю.
Ну, это ты отвечал на твой шутки, вопрос. Да. Это сарказм.
Как ты относишься вообще к вот таким вот... Как ты... Вот сейчас, подожди, да, я сформулирую. Как ты определяешь... серьезность, несерьезность различных институций, которые анализируют и войну, и положение, и экономику, и так далее.
Подтверждение, перекрещивание информации. Никогда из одного источника. Вот если вы сравните, что говорит этот институт, и то, что сказал главком Залужный, вы видите, что это прямо противоположная вещь. И я доверяю в этом смысле Залужному. Хотя понимаю, что у него тоже была цель публичной позиции.
Может, у него цель, действительно, какие-то
вещи... А у института нет цели?
Не знаю. А вот как понять? У такой институции, как сказал, знаешь, Игорь Данилевский, однажды сказал замечательно, кто такой эксперт, отвечал на вопрос, у которого мозги взорвутся, если он соврет. Вот. Вот эксперт, они же должны быть, по идее. Залужный, как ты определяешь, эксперт, что они, это кто? Экспертиза, потому а не что, тенденция?
Потому что я смотрю не только Залужного, не только этот институт. Я смотрю совпадающую и выпадающую информацию, да? И такие часто прогнозы института, наверное, там сидят эксперты такие, но я его вижу политически окрашенным. Политически окрашенным, значит, нужно соскоблить краску, если вы хотите получить достоверность. Возьмите публикации этого института там за полгода. За полгода. А посмотрите, чего они писали в начале войны. А что вы про него знали до начала войны? Что это был за институт? А почему он никак не светился? Конфликты же шли там в Сирии, на Балканах. Что это он сейчас возник такой? При этом я его читаю, смотрю и продолжаю сверять. Я так работаю с любой информацией от любого источника. Поэтому так.
Дорогая денежка 2021... прошлогодняя. Мы говорили о визите Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, в Вашингтон.
И вчера говорил.
Нет, мы говорили с самого начала.
И вчера говорил.
Вы просто к началу опоздали. В этой передаче тоже.
Ну, говорили. Открутите на начало. Это был второй вопрос или первый.
Вдруг Сергей спрашивает, куда пропал из новостной ленты Кадыров?
Знаю. Никуда он не пропал. Он написал вчера какой-то безумный текст, который он говорит о том, ко дню чекиста написал, или позавчера. Написал, что вот органы безопасности всегда стояли на страже там, российского, советского государства. Ну, такой. Они, значит, там то, сё, пятое, десятое. Я ему напомнил, что органы безопасности 23 февраля 1944 года провели... операцию с издевательским названием «Операция Чечевица по выселению его, Кадырова, народа». В ходе этой операции в первые годы после выселения умерло 100 тысяч чеченцев. Да. Это были органы безопасности, все документы есть, как они проводили, как они запихивали людей в теплушки. Поэтому вот его вот это вот такое вот, пусть это останется на его совести.
Интересно, этого 23-го...
Посмотрим.
Да, потому что... Это был единственный день, когда вот я был полностью всегда солидарен с Кадыровым, который проклинал Сталина.
Ну, вот я отвечаю на вопрос.
Да. Обещали Муратова.
Сегодня,
обещали,
через
обещаем,
15 минут.
Да. Обещаем, да. Вот просто я советую очень многим смотреть и на время, которое вам анонсирует, а не тогда, когда вам просто... почудилось, что он должен уже быть здесь. Здесь спасибо, что подписали книгу, купленную на «Дилетанте». Мы с удовольствием вам подписываем. Я очень люблю, например, когда приносят кучу книг и журналов, которые
надо подписать. А я не люблю, у меня рука уже отсыхает.
Нет, это очень приятная вещь.
А ты знаешь, там приходят такие подписи, значит, приходит подпись, да, там, подпишите, там, вот комикс, например,
да.
Подпишите. Дорогому Николаю Ивановичу в честь 99-летия от друзей, и я это все пишу, это я пишу собственной рукой, это не девочки пишут, чтобы вы понимали, вот дорогому Ивану Ивановичу в честь 99-летия. Так вот.
Нет, я это делаю с удовольствием. Я сразу представляю, что если человеку хочется или хочется кому-то сделать подарок, то мы делаем этим приятно.
Особенно, знаешь, того, вот эти подарки, когда тебе приносят дорогие книги, вот эти подарочные. Да. Новогодний. Там надо какой-то особый почерк, потому что книги изданы так. А я все равно.
Да.
Дорогой мамуле, да. В честь ее... У меня был, знаешь, какой самый смешной? Дорогой мамуле в честь ее 25-летия. Танечка и Ванечка. Это был пипец. В честь мамули, в честь 25-летия. Сейчас вспомню, что я подписывал по этому поводу. Какую детскую книжку? На самом деле.
Вот, и вы знаете, мы напишем все, вот эти все милые вещи, даже если кто-нибудь из вас придумает, что нужно поздравить какого-нибудь дорогого друга от сослуживца по Энскому гусарскому полку, мы это сделаем тоже с удовольствием, потому что мы любим такие.
Только пишите в примечаниях, когда вы делаете покупку, да. Если какая-то надпись, что надо, особенно вот там много места на комиксах.
Да, обязательно делайте. Вот.
Давай, есть еще 10 минут.
Да, есть еще 10 минут.
До Муратова.
Вот важно ли для Байдена, что Зеленский как президент Украины, я обобщаю 2-3 вопроса, Зеленский как президент Украины поддерживает его политику и выступает об этом и подтверждает правильность?
Я не очень хорошо.
Потому что, ты знаешь, заговорили о факторе вот Зеленского в политике США.
Ну, там о факторе Украины в политике США, бы сказал. Если говорить о факторе Украины, это важная история, но надо понимать, что внешняя политика во время выборов, она далеко не на первом и даже не на пятом месте. И я повторяю, скорее история с Украиной связана со скандалом, связанным с сыном Байдена, Хантером Байденом, у которого были как бы какие-то интересы по Украине. И я, например, жду, что новый Конгресс, где будут доминировать республиканцы, Палата представителей, значит, распустит комиссию по расследованию деятельности Трампа 6 января. Вот, комиссия успела выпустить 854-страничный доклад, правда, и создадут комиссию по расследованию деятельности Хантера Байдена в Украине перед президентскими выборами. Но это фактор не Украины, это фактор внутренней политики, чтобы у вас не было никакого сомнения.
Как дела у Рогозина, спрашивают?
Не знаю, но операция еще не сделана. Там действительно осколок застрял, как я понимаю, около хребта, что называется. Мы сообщим, раз вас это так волнует.
А как насчет, вот кого бы то ни было, меня совершенно, кстати говоря, убивает, когда начинает глумиться над физическим состоянием, над чем-то там. Причем кого-то это радует, тихо бы радовались, но обязательно надо покричать, вот как здорово, и обязательно унизить своего оппонента или своего врага. Разве это... Хорошо.
Ну, это люди, которые думают как Путин и действуют как Путин, на какой бы стороне они ни были. Я тебе могу сказать, что вот я, когда я задавал вопрос Шарлю Мишелю про онкологических детей, собственно говоря, это был не мой вопрос, меня попросила его задать Катя Шергова, которая занимается НКО и спасает вот этих детей. И у них произошел разрыв связи с американцами, с немцами, которые сказали, что поскольку под санкциями есть директивы Евросоюза, да, ну вот пусть Путин прекратит войну, короче. И я это сказал, значит, в интервью, те, кто читал и смотрел Шарлю Мишелю, пересказал эту историю и спросил, что делать, потому что я не знаю, что делать. Ну, Шарль Мишель сказал прекратить войну, там вывести войска, и тогда вот. Но история в том, что потом ко мне в Фейсбуке, где я опубликовал стенограмму, пришли люди, которые говорили, какое вы имеете право говорить о российских онкологически больных детях, когда под вашими ракетами погибают украинские дети. Я хотел сказать им, господа людоеды, вы ошиблись веткой в эфире, вам бы хорошо бы быть в армии Путина, те, кто говорит, вот вы равны для меня, те, кто убивает детей, или говорит о том, что давайте не смотреть на... Это же, ну, это цена вопроса. И Путин говорит, это цена вопроса. Мы не стреляем по гражданскому населению. Ну, это сопутствующие потери. Вот онкологически больные дети в России и украинские дети погибшие, это сопутствующие потери.
Ты знаешь, Хим, у меня и у Матвея Гонопольского была об этом во втором году тогда разговор, полемика. Это было вот с захватчиком заложников в Норд-Осте, с Хасмамадом.
Ой, блин, я это помню.
И когда мы сказали с Матвеем тогда, отпустите, и с Сергеем, кстати, Марком, который ты там замечал, сказали, отпустите детей.
Это Норд-Ост, отпустите детей. Я поехал в машине, и это слышал,
отпустите
а у меня в трубке бился гром.
И он отвечает, вот как, это вообще не дети, а вот наши дети, вы забыли о них. И было у нас почти из тех 20 минут, что мы говорили, мы как раз говорили о детях тех и других.
Да?
И об их одинаковой ценности.
Да, ну я просто поэтому говорю, поэтому что тут, ну... людоеды имеют место быть в нашей жизни, и там, и там, чё ж тут. Чё ж тут. Особенно интересно, когда это люди мне пишут из Праги, из Хельсинки.
Ну, там, оттуда вообще виднее.
Да.
А Юрий из Балакова, ему 26 лет. Вы говорили, что нужно разговаривать с родными.
Да.
Вот мои родители и 90% родственников не просто за СВО, а яростно поддерживают. Вот что делать?
Юр, разговаривать.
Ему одному там.
Юр, разговаривать одному в меньшинстве. Мы, Юр, с вами в меньшинстве. Первое, надо признать, что мы с вами в меньшинстве. Но наш взгляд, Юр, с вами очень рационален. Да? Вот знаете, как я говорю? Допустим, вы правы. Допустим, американцы, ракеты, химические биолаборатории. Результат 10-месячный какой? Чего добились? Значит, НАТО сплотилось, супостаты, Евросоюз сплотился, супостаты, Украину набили американским оружием. Мы что хотели, демилитаризации? Набили американским оружием, супостаты. Все наоборот. Может быть, проблема, я никогда не, вот я слушаю человека, понимаю, у него проблемы. Может быть, там, ваши родители, пусть понимают проблемы, но решение этих проблем их усугубляет, говорю я, стало хуже. Для нашей страны стало хуже. Да бог с ними, с украинцами, говорю я. Для нашей страны стало хуже. 100 тысяч погибших, раненых, безвозвратные потери. Ну хорошо, 90, хорошо, 90. BBC дает 97 тысяч. Хорошо. Но это же, вот все наоборот. И люди понимают эти аргументы, начинают садить. Если ты тратишь на них время и силы, Юра, не говоришь, ой, мне надо бежать к своим... Нет, ты садишься и долго, и нудно. Каждый день. Ну, посмотри. Какая-то Швеция, какая-то Финляндия. Вот теперь финны расположат натовские системы. Ну, пиндык же от... Как там? От Петербурга сколько? В голову не приходило до 24 февраля. Значит, что мы сделали здесь неправильного? Надо же вот это посмотреть. Вот так надо разговаривать. Но это мой опыт.
Это очень тяжело.
Это очень тяжело.
Потому что, насколько я понимаю, вот когда это родители и когда старшие родственники,
да, очень тяжело.
Это очень тяжело.
Больше
времени
они
на это... с удовольствием сбиваются в боевую группу. И
больше
понимаю,
времени
на
это тратить, больше усилий. А на что еще в этой жизни можно тратить усилия, как не на близких людей? На что? На кого? На кого еще тратить свою жизнь? Только на близких людей. Особенно в этих условиях.
И я еще думаю, что когда вы смело идете и с родственником разговариваете, вы попадаете в самую тяжелую ситуацию.
Конечно.
Если вы это обдумываете, и если вы воспитываете в себе и спокойствие, и твердость, и логичность, то вы и в других ситуациях будете аргументированы, логичны. Потому что это и самые родные, и самые сложные собеседники, какие только могут быть. Вот, дальше, ну да, конечно, да, не просто разговаривать, а убивать, это замечательно. Всех, вот особенно сидя где-то там, призывать одних убивать других как можно больше, это замечательно, конечно. Еще с довольной улыбочкой на лице. Я очень люблю таких людей. Вот, ну что же, дорогие друзья, дорогие друзья, про заставки мы как-нибудь с вами в другой раз поговорим.
У Бутмана есть слухотеха, и вы к нему туда с этими вопросами, по пятницам.
А по пятницам? 17. А вот по пятницам никто не задает. Вчера целый час сидел, никто ни про какие зеленые, красные, розовые и серо-бурмалиновые заставки.
Вот туда, в пятницу, да. В 17. Еще раз про Хлебнюка, Сереж, пожалуйста.
Хлебнюк. Олег Хлебнюк, автор лучшей, самой точной и уверенной биографии Сталина к нынешнему времени. «Жизнь одного вождя». Эту книгу вы просили. Эту книгу вы просили, и в шоп «Дилетант Медиа» ее можно купить за 1600 рублей. Вот. Вот так что, пожалуйста, сделайте. Сейчас, через 5 минут, у нас обещанный вам Дмитрий Муратов. Он обязательно будет, и вот Алексей Венедиктов с ним проведет беседу.
Как обещано.
Все, друзья, всего вам хорошего, до свидания. Тем, кто отмечает сейчас, с наступающим Рождеством.